Глава 14. Бегство. Откуда Петька взял, что теперь по всем железным дорогам можно будет ездить бесплатно? Наверное, слух о бесплатных трамваях донесся до него в таком преувеличенном виде. «Взрослым нужно командировку», — твердо сказал он, — «а нам ничего». Он больше не молчал. Он уговаривал меня, дразнил, упрекал в трусости и презрительно смеялся. Что бы ни происходило на белом свете, все убеждало его, что мы ни минуты, ни медля должны махнуть в Туркестан. Сковородников объявил, что он большевик, и велел тете Даше убрать иконы. Петька сейчас же объяснил это событие в свою пользу и доказал, что теперь во дворе все равно никому не будет житья. «Его бабы загрызут», — сказал он мрачно. «Я теперь за него не ручаюсь». Военно-революционный комитет приказал разбить ренсковые погреба и спустить вина в песчинку. Оказалось, что и это способствует нашему плану. «Рыба передохнет, как взрослый», — сказал Петька, — «и все одно начнут самогон гнать. Нет, нужно ехать». Не знаю, уговорил бы он меня в конце концов или нет, если бы тетя Даша и Сковородников на семейном совете не решили отдать меня и Саню в приют. Тетя Даша была мастер на все руки, вышивала рубашки, делала абажуры, но кому нужны были теперь ее абажуры? Возможно, что, выходя за Сковородникова, она надеялась поправить свое хозяйство. Но, увлекшись политической деятельностью, старик забросил свой универсальный клей, и жить окончательно стало нечем. Со слезами она объявила, что будет ходить к нам в приют каждый день, что отдает нас только на зиму, а летом мы непременно вернемся. В приюте нас будут кормить, учить, оденут, дадут новые сапоги, две рубашки, пальто с шапкой, чулки и кальсоны. Помню, как я спросил ее, а что такое кальсоны? Мы знали приютских. Это были бледные ребята в серых курточках, в измятых серых штанах. Они здорово били птиц из рогаток, а потом жарили их у себя в саду и ели. Вот как их кормили в приюте. Вообще они были арестанты. И мы с ними дрались. А вот теперь я стану арестантом. В тот же день я пошел к Петьке и сказал, что согласен. Денег у нас было немного — 10 рублей. Мы продали на толкучке мамины ботинки, еще 10, итого 20. С большими предосторожностями было вынесено из дома одеяло. С такими же предосторожностями оно было возвращено назад. Никто не взял. Хотя мы просили очень дешево, кажется, 4,5. Как раз эти 4,5 мы проели, пока таскались по рынку с одеялом. Итого 15,5. Петька хотел загнать свои книжки, но книжки, к счастью, никто не купил. Я говорю «к счастью», потому что эти книжки стоят теперь в моей библиотеке на самом почетном месте. Впрочем, одну, кажется, Юрий Милославский удалось продать. Итого 16. Мы считали, что этих денег хватит до дяди, а там начнется увлекательная, превосходная паровозная жизнь. Помнится, нас очень волновал и вызывал множество споров вопрос о вооружении. У Петьки был финский нож, который он называл кинжалом. Мы сшили для него чехол из старого сапога, но пускаться в путь с одним холодным оружием было как-то неинтересным. Где достать револьвер? Одно время мы надеялись, что военно-революционный комитет выдаст нам по нагану. Потом решили, что, пожалуй, не выдаст, и отправились на толкучку. Не продаст ли нам свое оружие какой-нибудь дезертир? После долгих поисков мы нашли то, что нам было нужно. Это был большой пятиствольный револьвер с резной деревянной ручкой именно пятиствольный, я не оговорился. Он заряжался со всех своих пяти стволов, и после каждого выстрела нужно было поворачивать эти стволы рукою. Без сомнения, это был один из первых револьверов на земле. Я потом видел такие в музее. Но нам он очень понравился. Именно эти пять стволов нас поразили. Из такого, как ахнешь, продавал его не дезертир, а старая генеральша. Это тоже внушало нам уважение. Словом, из 16 рублей едва ли осталось бы больше 3 с полтиной, если бы, пока мы ходили за деньгами, генеральша не исчезла вместе со своим револьвером. Теперь я вижу, что нам все-таки повезло. Случись так, что мы купили бы это оружие и испытали его, а у нас уже и порох был заготовлен. Вместо маршрута Энск-Москва-Ташкент мы отправились бы по маршруту наш двор Спасское кладбище. Итак, решено было ограничиться холодным оружием. Все остальное было в полном порядке. Ботинки крепкие, пальто целые, у Петьки даже с бобриковым воротником, штанов по паре. Я был очень мрачен в этот день, и тетя Даша несколько раз принималась меня утешать. Бедная тетя Даша! Если бы она знала, что мы отложили наш отъезд только потому, что рассчитывали на ее кокоры. Завтра она должна была отвезти нас с Саней в приют и целый день пекла нам в дорогу кокоры. Она пекла их целый день и все снимала очки и сморкалась. С меня она взяла торжественное обещание – не воровать, не курить, не грубить, не лениться, не пьянствовать, не ругаться, не драться. Больше заповедей, чем в Священном Писании. Сестренке, которая была очень грустна, она подарила прекрасную старинную ленту. Разумеется, можно было просто уйти из дому и поминай, как звали. Но Петька решил, что это неинтересно, и выработал довольно сложный план, поразивший меня своей таинственностью. Во-первых, мы должны были дать друг другу кровавую клятву дружбы. Вот она. «Кто изменит этому честному слову, не получит пощады, пока не сосчитает, сколько в море песку, сколько листьев в лесу, сколько с неба падает дождевых капель. Захочет идти вперед, посылай назад, захочет идти налево, посылай направо. Как я ударяю моей шапкой о землю, так гром поразит того, кто нарушит это честное слово. Бороться и искать, найти и не сдаваться». По очереди, произнося эту клятву, мы должны были пожать друг другу руки и разом ударить шапками о землю. Это было сделано в соборном саду накануне отъезда. Я сказал клятву наизусть, Петька прочитал по бумажке. Потом он уколол палец булавкой и расписался на бумажке кровью «П.С.», то есть Петр Сковородников. Я с трудом нацарапал «А.Г.», то есть Александр Григорьев. Во-вторых, я должен был лечь в 10 часов и притвориться, что сплю. Хотя никто не интересовался, сплю я или притворяюсь. В 3 часа ночи Петька должен был свистнуть под окном 3 раза. Условный сигнал – все в порядке, дорога свободна, можно бежать. Это было гораздо опаснее, чем днем, когда действительно все было в порядке, дорога свободна, когда никто бы не заметил, что мы убежали. Ночью нас могли сцапать караулы. Город был на осадном положении, собаки по всему берегу на ночь спускались с цепей. Но Петька приказал, и я повиновался. И вот наступил этот вечер, мой последний вечер в родном доме. Тетя Даша сидит за столом и чинит мою рубашку. Хоть в приюте и дают белье, а все-таки еще одну на всякий случай. Перед нею лампа, на лампе голубой абажур, подарок тете Даше на мамину свадьбу. Теперь у него какой-то сконфуженный вид, как будто он плохо чувствует себя в нашем опустевшем доме. Темно в углах. Чайник висит над плитой, а на тени это не чайник, а чей-то огромный перевернутый нос. Из щели под окном тянет свежестью, пахнет рекою. Тетя Даша шьет и говорит. Она что-то берет со стола, и светлый круг на потолке начинает дрожать. 10 часов. Я притворяюсь, что сплю. «Ты, Саня, смотри, слушайся брата во всем», — говорит тетя Даша сестре. «Ты, как девочка, должна на него опираться. Мы всегда опираемся на мужчин, как на силу. Уж он тебя в обиду не даст». Сердце щемит, но я стараюсь не думать о Сане. Вот мы приезжаем в Москву. Петин дядька встречает нас на вокзале. Он похож на Сковородникова, но моложе, веселый. Паровоз стоит на далеких путях, черный человек подбрасывает уголь в топку. Искры сыплются из трубы и гаснут. Мы мчимся, мелькают деревья, ходят вверх и вниз телефонные провода. Теперь и мы с Петькой бросаем уголь в топку. Жарко, весело, выглянешь, и ветер свистит в ушах. «А ты, Саня, — говорит мне тетя Даша, — и я вижу, как слеза ползет из-под очков и падает на мою рубашку. Береги сестру. Вы будете в разных отделениях, но я попрошу, чтобы тебе разрешили каждый день ее навещать. Ладно, тетя Даша. Господи Боже ты мой, была бы жива Ксинья». Она поправляет лампу, вдевает нитку и снова берется за работу, вздохнув. 11:30. Я не сплю. Я притворяюсь, что сплю. Я вижу деревья в белых цветах, а в тени под цветами ковры, синие, зеленые, голубые. Мы в Туркестане. Апельсины растут на улицах, мы рвем их сперва потихоньку, потом все смелее, больше некуда класть, и Петька вынимает из мешка запасную пару штанов. Он завязывает концы на штанах, он бросает апельсины в штаны. Вот и старик с бородой ведет нас в маленький белый дом. Оружие висит на стене. Кинжалы, пятиствольные револьверы, кривые шашки в серебре. «Якши», — говорит он, — «и предлагает нам выбрать по кинжалу, револьверу и шашке. И читать научат, и писать», — слышу я сквозь сон и думаю, — «откуда же здесь тетя Даша? Может, и в люди выйдешь, может, и нам еще спасибо скажешь». Я не сплю, я притворяюсь, что сплю. 11:30. 12. Тетя Даша встает. В последний, в самый последний раз я вижу ее доброе лицо над лампой, освещенное снизу. Она ставит ладонь над стеклом, дует, и темнота. Она крестит нас в темноте и ложится. Сегодня она ночует у нас. Хорошо притворяться, когда не хочется спать. Я с трудом открываю глаза. Который час? Еще далеко до 3. Пьяная песня доносится с реки, галька накатывает на берег, а сигнала все нет как нет. Только ходики тикают, да тетя Даша, вздыхая, ворочается сбоку на бок. Я сажусь, чтобы не заснуть, и кладу голову на колени. Я притворяюсь, что сплю. Я слышу свист и не могу проснуться. Петька потом говорил, что охрип, как цыган, пока меня досвистался. Но он свистал все время, пока я надевал сапоги, пальто, клал в мешок кокоры. Очень сердитый он зачем-то велел мне поднять воротник пальто. И мы побежали. Все обошлось превосходно. Никто нас не тронул, ни собаки, ни люди. Правда, на всякий случай мы 3 версты дали крюку по городскому валу. Дорогой я пытался узнать у Петьки, уверен ли он, что теперь по всем железным дорогам бесплатный проезд. Он отвечал, что уверен. На худой конец доедем под лавкой. 2 ночи и Москва. Скорый поезд отходит в 5:40. Никакого поезда в 5:40 не было, когда, обойдя караулы, мы в 1/2 версты от станции махнули через забор. Тускло блестели мокрые черные рельсы. Тускло горели на стрелках желтые фонари. Что было делать? Ждать до утра на станции нельзя. Могут забрать караулы. Вернуться домой? В эту минуту бородатый, весь залитый маслом сцепщик вылез из-под товарного состава и пошел к нам навстречу по шпалам. «Дяденька!» — смело сказал ему Петька. «Как отсюда в Москву? Направо или налево?» Сцепщик посмотрел на него, потом на меня. Я похолодел. Сейчас отправит в комендатуру. «До Москвы, хлопцы, 500 верст!» «Ты только скажи, дяденька, направо или налево?» Сцепщик засмеялся. «Налево!» «Спасибо, дяденька! Санька, пошли налево!» Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.